к молитве благословения попроси, и мы тогда поедем.
Да. Еще раз всех приветствую. Любовью Господа нашего Иисуса Христа. Ну вот перед началом хотелось бы сказать о том, что мы вступаем вот в последний месяц вот уходящего года и на начало следующего года. Вот начало следующего года, впереди у нас 2021 год. И этот год для пятидесятнического движения России очень знаменателен. Потому что в 2021 году мы будем отмечать очень серьезную, солидную юбилейную дату. Это 100 лет тому назад, вдумайтесь только лишь, 100 лет тому назад основатель пятидесятнического движения в России Иван Ефимович Воронаев вступил на российскую землю в августе 1921 года. Поэтому мы приняли такое совместное решение на служительском совете как раз читать Священное Писание, в частности, Евангелие от Луки, вот, наверное, коснемся Деяний апостолов. Да, есть книга, которая написана о нем, под ракурсом действия Духа Святого, потому что Иван Ефимович Воронаев, да, он вступил на эту землю вместе с женой, с 5 детьми, движимые Духом Святым. И он основатель и как бы первопроходец, создатель вот этого пятидесятнического движения. Это действительно колоссальный феномен, который еще мало изучен, хотя уже вышла вот эта книга, которую написал Лев Симкин. Писатель такой есть. И Воронаев не только проповедник Христа, но и евангельская весть о крещении Духом Святым и о дарах Святого Духа. И вот, оглядываясь на то время, на 20-е годы, просто можно сказать, что вот один человек мог за короткий срок создать мощнейшее братство на юге тогдашнего Советского Союза, которое потом охватило всю Россию. Ну, Сергей Риховский говорит, что было насаждено порядка 600 поместных церквей, но, видимо, это слишком завышенная цифра. Во всяком случае, в начале этой книги Симкин называет цифру 350 общин. Поэтому мы вот решили посмотреть на Священное Писание, на разборы наших вторичных служений с точки зрения действительно понимания и возрождения того, что есть Святой Дух, его действия, его, так сказать, деятельность этого Святого Духа. Я просто хочу такой факт сказать, что, допустим, вот журнал «Евангелист», который стал издавать «Братство пятидесятническое», основанное Воронаевым, второй номер этого журнала «Евангелист» от 1928 года полностью посвящен деятельности Духа Святого, посвященному Писанию. Вот у меня, как говорится, здесь есть копия этого журнала. Послание к евреям нам предписывается поминать наставников ваших, которые проповедовали Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражать вере их. Поэтому благослови нас Господь, чтобы нам действительно сейчас помолиться. Это Евреям, 13 глава, 7 стих. чтобы нам помолиться, благословить и попросить Господа помощи в начале нашего такого дела. Дела, конечно, серьезного, но славного, славного дела. Господи, помоги. Давайте мы вознесем эту молитву. Помолимся, попросим благословения на наше служение. Я все не мог сказать, я только в сжатом виде сказал. Господи, помоги. Да, Господь, Ты призвал нас действительно, Господь, на это служение, и мы имеем, Господь, и историю, и традиции, Господи, и Слово Божье имеем, самое главное, которое есть над путеводитель наш, над слава Тебе и хвала. Но есть и наставники, над Господь, которые над действительно стояли у истоков этого пятидесятнического движения. Господи, слава Тебе и хвала. Но сейчас мы просим Тебя конкретно благословения на наше служение. Сегодняшнее наставление. Благослови нас. Благослови, чтобы нам прибыть в Слове Твоем. Благослови, Господи Боже, чтобы увидеть славное деяние Твое над Господь. Чтобы увидеть славное деяние Духа Святого над. Аллилуйя Тебе, слава Тебе и хвала. Чтобы нам над Господи Боже наш над в это окунуться, погрузиться с верой, надеждой, упованием на Тебя и во славу Твою, во славу Вечного Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
Слава Господу! Мы, братья и сестры, сестра, будем двигаться сейчас без пауз, потому что у нас такой замах на 2 месяца. Сколько мы успеем, я не знаю, но успеем, сколько успеем. И я выложил вопросы на 2 месяца. Они почти такие и остались. Там кое-какие исправления, кое-какие добавления я сделал. Вот. Но по ходу дела, в принципе, мы можем что-то скорректировать, или добавления какие-то могут быть, или возражения какие-то. Ну, то есть мы в дискуссионный клуб превращать это дело не будем, потому что мы должны выслушать, а какие-то вопросы, если возникают или что-то такое, это можно записать, вот я запишу, и каким-то в рабочем порядке мы это дело рассмотрим, потому что немножко времени у нас есть. Итак, мы будем начинать. Мы взяли корпус Луки, то есть Евангелие от Луки и Деяния апостолов. Мы предполагаем дальше рассмотреть. И начинаем с первой главы Евангелия от Луки. Ну, для начала, кто такой Лука? Лука – это имя. В общем, оно римское, это, скорее всего, или Луцилий, или Луканус. Вот. Он по профессии, по образованию врач, и таковым упоминает его апостол Павел. Он из язычников, причем похоже, что он из, ну, по крайней мере, предание, традиция говорит, что он из Антиохии, виноват, и что он познакомился там с Павлом, благовестие Павла его обратило к Христу, и тоже похоже, что он стал принял христианство, Христа, ну, минуя иудаизм, потому что среди обрезанных Павел его не упоминает. То есть это вот из язычников такой христианин, обращенный проповедью апостола Павла. Произошло это, видимо, в начале 50-х годов. Лука в Антиохии, возможно, это его родной город, встретил Павла, а у Павла это была родная церковь. Вот, и в дальнейшем Лука – это верный подвижник Павла в путешествиях и помощник, и врач, видимо, его врач, потому что похоже, что апостол Павел был человек сильно нездоровый. В Евангелии от Луки, так же, как и в Марка и в Матфеи, нет имени автора. Но традиция, опять же, предание говорит, ну, как бы тут нет споров. Вокруг Иоанна есть некоторые такие споры или там разномнения, а по поводу Луки, Матфея и Марка нету. Значит, поскольку в Деяниях апостолов не упоминается разрушение Иерусалима, то написано раньше. Судя по всему, апостол, ну, скажем, Лука познакомился с Павлом в начале 50-х, в конце 50-х начал писать, может быть, в начале 60-х. И последнее событие, которое можно более или менее точно датировать, это 62-й год. Причем, опять же, предание говорит, что где-нибудь в районе 60-го, конец 59-60 год, он был в Иерусалиме и разговаривал там с Марией, которой было уже там много-много лет. Представьте себе рождение Иисуса и сколько ей было на тот момент, сложно даже сказать, но много.
67 плюс-минус.
Там, ну, в общем, цифры такие, они все равно ненадежные, потому что кто-то говорит столько. Даже Рождество Иисуса, одни говорят в минус седьмом, в седьмом году до нашей эры было, другие говорят, нет, этот монах правильно все посчитал. Ну, разномнение есть. Просто это была уже очень пожилая женщина. Если иметь в виду Марию, она была уже очень пожилая женщина. И естественно, что он с ней и с другими свидетелями разговаривал для того, чтобы написать это Евангелие, потому что вот самое начало этого Евангелия от Луки, оно тоже такое уникальное. Он прямо говорит, что уже многие начали писать, и я тоже слушал, беседовал, собирал, записывал, сравнивал. И вот о тех событиях, про которые все говорят, да, и с теми, которые были очевидцами. И вот он написал это Евангелие, жизнеописание Иисуса Христа, чтобы мы знали, чтобы вот этот самый таинственный Феофил узнал твердое основание его учения, того учения, в котором был наставлен. И вот я обращаю внимание сразу, что Дух Святой, все Писание Боговдухновенно. И Дух Святой исполнял пророка, и тот пророчествовал, а секретарь записывал. И Дух Святой исполнял там царя Давида, и он записывал свои молитвы, и даже бывает акростихом. И также Дух Святой исполнил Луку, наполнял, когда тот сравнивал, слушал, записывал. То есть Дух Святой действует где хочет и как хочет. И нет сомнения, что корпус Луки, обе книги, они боговдухновенные. Нет сомнения, что они написаны одним человеком. И что это священное писание, это Божье слово. Мы будем читать в начале, ну вот весь первые месяцы Евангелие от Луки. И я скажу несколько особенностей Евангелия от Луки. Ну, во-первых, в Евангелии этом очень много примеров, положительных примеров с неевреями и язычниками. Это и притча о милосердном самарянине, это и прокаженные, единственный благодарный, который пришел, поклонился, прославил и поблагодарил, это был самарянин. Это и римский сотник, и его слуга, ну и так далее. Значит, вот такой акцент у Луки есть. Кроме того, у Луки много действующих лиц женщины. Ну, начиная буквально с первой же главы, мы это дело прочитали, уже увидели. Вот. Лука – врач. У него много терминов научных. Ну, образование врача в любые времена, оно было многолетним, поэтому он заметно. И по терминологии его, допустим, если в Евангелиях Матфея и Марка говорится игольное ушко той, нит, той иглы, которой шьют, то у апостола у Луки говорится о той игле, которым хирургическая игла. Вот это, этот термин его, да, пройти через игольные уши, там это игольные уши, значит, это от хирургической иглы, которой зашивали раны. Географические термины, ну, в отличие от других, он называет своим именем Генесарецкое озеро, хотя мы видим и его называли и морем, и по-разному. Но вот Генесарецкое озеро. Лука ученый, и поэтому он аккуратно пользуется терминологией. В Евангелии от Луки целое учение о милосердии. Милосердный самарянин, блудный сын, заблудшая овца. Его слова и дела – милосердие, исцеление и воскрешение людей именно из чувства милосердия, когда он умилосердившись. И можно в Евангелии от Луки выделить очень важную для автора тему молитвы. Притча о молитве и слова Христа о том, как надлежит молиться. Ну, помните, научи нас молиться, Господи. Притча о вдове немилосердном судье, молитвы самого Христа. В единственном Евангелии сказано, что вышедший после крещения Иисус молился, крестившись, молился. Вообще-то можно сказать, что в Евангелии даже целое учение такое о молитве. Ну и особенно пристальное внимание Лука обращает на Духа Святого. Первые две главы просто погружены в Духа Святого и в действие Духа Святого. Ну, мы с вами тоже посмотрим на Духа Святого повнимательнее. Мы немножко перенастроим нашу оптику. Вот мы смотрели написание вот так, и оно было таким. Мы немножко по-другому на него посмотрим. Останется то же самое писание. Ну, допустим, вот как в бинокль. Ну, если в нем есть еще устройство, которое видит инфракрасные лучи. Да, вот больший объем или перераспределение внимания. Поэтому мы посмотрим на Духа Святого чуть повнимательнее. Но, опять же, мне не хотелось бы, чтобы мы разбирали молитвы по смыслам и по косточкам. А мне хотелось бы, чтобы мы вместе с персонажами, с участниками Евангелия вместе молились. Мне не сильно хочется, чтобы мы также разбирали, анализировали действия Духа Святого. А мне хочется, чтобы мы с вами искали большего действия благодати на наших разборах и большего действия благодати на наших служениях и в церкви, и в личной жизни. Вот этого мне бы хотелось. Не столько анализа, сколько вот пребывания, сколько искания полноты Духа Святого, сколько искания вот этих действий Духа Святого, о которых будет, мы будем говорить, и о которых говорит Евангелие от Луки. Итак, первая глава, 8 декабря. Домашнее задание сначала. Вот, Евангелие от Луки написано для Феофила. Перевод любящего Бога, возможно, для конкретного человека, но, скорее всего, для каждого, кто любит Бога, то есть для тебя и меня. Это я читаю домашнее задание. И предложение молиться, чтобы Дух Святой наполнял нас в нашем исследовании, чтобы мы не только разбирали текст, но были как бы свидетелями событий, изложенных евангелистом Лукой. Вопрос первый. В Ветхом Завете Дух Божий проявляет себя скорее как сила и способность. Приводятся места, можете проверить, это из книги Судей, из Исхода. В новозаветное время Дух Святой начинает являть себя как личность. Ну вот там два места даны. Это Лука 11.1, это когда «научи нас, Господи, молиться». И 12.12, когда примерно такие же слова говорятся о Духе Святом, что Дух Святой научит вас. Ну то есть в дальнейшем мы увидим более отчетливо, что Дух Святой проявляет себя как личность. В первой главе, вот в самых первых стихах мы видим, что и рождение царя, и начало вечного царства тоже Бог совершает в Духе Святом. И предлагается, не торопясь прочитать первую главу Евангелия от Луки, обращая внимание на многообразные действия Духа Святого. Вот по тексту показать эти действия. Ну, перечислять, наверное, я не буду. Вот тут в 11-22 главе это ангел и пророчество, потом зачатие, потом ангел является Марией, благовестие, пророчество, благословение, пророчество, ну и так далее. Это все перечислять нет смысла, потому что это нужно по тексту смотреть и сами посмотрите. И просто обратите на это пристальное внимание, потому что это действия Божьи, действия Духа Святого, настолько многообразные, которые и тут тебе и сила Всевышнего, тут тебе и какое-то таинственное действие зачатия, тут тебе и пророческое действие, очень много всего разного. Значит, обращаю внимание на маленькую деталь. Дух Святой может действовать как сила, ну, так же, как и человек. Он может действовать просто как физический объект или как сила какая-то, вот там чемодан взял, поднес или, значит, что-то такое передвинул. Вот. И может действовать как личность, когда с ним общаешься, когда видишь, слышишь и понимаешь, что там вот в этих, за этими словами душа и глубина. И поэтому о Духе Святом можно говорить, ну, иногда говорят, как о неодушевленном, иногда говорят, как о одушевленном. Но странно бывает слышать, когда вот мы поем, допустим, «Благодарю тебя за Дух Святой». Да? Если бы мы говорили о личности, то мы бы сказали «Благодарю тебя за Духа Святого». Потому что общение Духа Святого, да, вот личности. Хотя можно там в Ветхом Завете встретить обращение, ну, упоминание как о безличное такое упоминание. Второй вопрос. Вот Лука не был очевидцем служения Христа, не присутствовал при явлении ангела Елисавете и Марии. Не был. Не только не было, а прошло уже там очень много лет. Откуда он мог узнать и так подробно описать эти очень личные события в их жизни? Ну, с Марией более-менее можно предположить, что он общался, и что он у нее спрашивал, и выспрашивал, и что это все вот как бы из первого источника, из первых уст. А про Елисавету, которой, скорее всего, уже не было тогда. Это был 60-й год. Вот, а она была пожилая, когда родила Иоанна. То, ну, такой вот вопрос, об этом можно так подумать, представить себе, как Лука ходит, спрашивает, как Лука обращается к христианам, те, которые знают, которые там пожилые, или те, которые носители вот этой традиции, потому что в древности очень многое передавалось из уст в уста. Записывалось в последнюю очередь. Евангелия появились там где-то в 50-м году. 20 лет это просто была устная традиция. Вообще считалось, что устная передача, она важнее, она глубже, чем письменная. Потому что при устной передаче передается не только смысл, не только текст, но и духовное состояние. И поэтому любая религия, она начинается с устного предания. Не потому что не было письменности, а потому что передавали состояние, слово и духа передавали. Вот поэтому, значит, в отличие от нынешних времен, когда все в тексте, то тогда очень многое передавалось из устно. Вот. Ну, тем не менее, Луке пришлось здорово потрудиться для того, чтобы поговорить, найти, войти в доверие как-то вот, потому что христиане, потому что братья и сестры. Но такие личные вещи все равно ведь даже самому как бы вот христианину не обязательно это можно, нужно открывать, вот как благовестие там или какие-то такие стороны жизни. Тем не менее, Лука вот он насобирал, записал, скомпилировал, собрал, и получилось вот такое вот писание. Ну, может быть, у Марии было под 80, действительно. Третий вопрос. Стихи 5.15. Ребенок, чудесным образом зачатый и рожденный в семье Захарии и Елисаветы, от чрева матери был посвящен Богу и предназначен совершить особое служение. В книге Судей описан похожий случай чудесного зачатия и посвящения ребенка на служение Богу. Кто он и в чем заключается его служение? Можете ответить?
Самсон.
Самсон. Правильно. Можно там прочитать и сравнить. Судьи, 13-16 глава. Не будем здесь останавливаться, но просто увидим, что есть некое такое похожее действие Духа Святого, хотя там называется он Дух Господень, Дух Божий. И в основном мы видим, что это проявление Духа как действие силы. Дух сошел, и Самсон разорвал льва, Дух сошел, и он там, значит, ворота понес огромные, тяжеленные. И вот это действие в данном случае, оно действительно безличное, но оно как действие силы. Следующий вопрос. 5-7 стих. Господь порой медлит ответить на молитвы и просьбы верующих. Как вы думаете, почему? Приведите из Ветхого Завета примеры неплодных жен, которым после длительных молитв и ожидания Бог дал первенцев. И приведите примеры из Писания, когда Бог не сразу отвечал или не отвечал совсем на молитвы и просьбы людей. Были ли у вас случаи задержанных ответов на молитвы? Ну вот первая часть этого вопроса. Может кто-то сейчас навскидку сказать, привести примеры вот таких, когда пожилая неплодная жена или там просто много лет Бог не дает детей, а потом вдруг вот есть?
Во-первых, Сара.
Так.
Рахиль. Ну, они не все там это, одного возраста. Рахиль, Ревека.
Анна.
Анна, да.
Анна. Да, да. Да, ну, достаточно. Достаточно. Значит, это надо будет посмотреть. Вот, но обратить внимание, что Бог так делает. Это вот как-то в его характере. И можно поразмышлять, почему так. А какие примеры, когда Бог задерживал ответ, не сразу отвечал или вообще не отвечал на молитву?
Ну, когда задерживал, вот Авраам пришел 25 лет ждать, пока это самое ему Исаак родится.
Ну да, но это, об этом сейчас мы говорили, а так-то что-то еще.
А по поводу неотвеченных? Ну, можно сказать, Павлу, когда ему сказал Господь, довольна с тебя моей благодати.
Нет, ну это он его, так можно сказать, отшил. Ты пристаешь. Значит, Бог 300 лет вообще не разговаривал с Израилем, 300 лет молчал перед тем, как сказал слово в сыне своем. И вот эта вот пауза, да, это ли не такая драматическая пауза? Что касается неотвеченной молитвы, вот есть место Иезекииль 14:14. И если бы нашлись три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своей спасли бы только свои души, говорит Бог, и не услышал бы я их молитв. Вот, то, ну, есть такие ситуации, когда Бог не будет отвечать на молитвы. Есть такие ситуации, когда Христос не отвечает на вопросы.
И Иеремия говорит, ты не молись за этот народ, я не слышу тебя. Причем неоднократно.
Угу.
Ну, вот, вот. Моисею говорил, не проси меня, чтобы я позволил тебе пройти через Иордан.
Да.
Не упоминай больше об этом.
Молитва Давида за сына.
Что-что?
Молитва Давида, чтобы он исцелил сына.
Угу. Да. Верно. Хорошо. Хорошо, значит, ну вот это первый день. Это первый день, и я бы хотел, обращаясь вот к руководителям и тем, кто ведет разборы, чтобы мы, когда читаем или когда проповедуем, места Писания не комкали, а прочитывали внятно и не очень быстро, не тараторили. Потому что это все-таки Священное Писание, и его смысл надо донести. Лучше, если говорить внятно и не очень быстро. Ну и то, что мы с самого начала обращаем внимание на действия Духа Святого, значит, то у нас дальше... Мы это будем делать